Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях многодетный отец Михаил Борисович Смолин, он же заместитель директора Российского института стратегических исследований, историк, публицист. Мы продолжаем беседу о славянофилах и славянофильстве. Вот мы перечислили основной ряд фигур в сообществе старших славянофилов, то есть, в общем, в сообществе славянофилов основателей движения. Я хотел бы обсудить следующую тему. Мне неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что изначально не было противостояния славянофилов и западников. Скорее было своего рода противостояние славянофилов и всему российскому образованному обществу, поскольку существовало общее западничество, общее погружение в европейскую культуру как в родную. И русский дворянин от того времени в большей степени ощущал себя европейцем, нежели русским. Он одевался по-европейски, он мыслил по-европейски, он читал европейскую философию и даже гонялся за нею. Не только выписывал из Европы книги, но и старался обсудить для того, чтобы правильнее понять, видя в ней чуть ли не своего рода гражданское священное писание. Он читал европейские романы, и он колебался, что же ему интереснее. Все-таки эпоха Карла Великого, все-таки Светоний, Плутарх, крестовые походы, то есть то, что относится к истории древних римлян, греков, Древней Европе, или родные осины в истории государства российского Карамзина. И не стал бы читать Карамзина, если бы тот не изложил русскую историю языком европейской культуры. И вот в этом абсолютно западническом обществе появляется плеяда славянофилов, которые говорят: вот, знаете, Россия несколько отдельная. У нас иные корни, иная культура, иная история. Мы, по большому счету, похожи на Европу в чем-то, но мы не Европа, мы сами по себе. И вот здесь возникает вопрос, а что было здесь изначальным? Реакция этого небольшого относительно сообщества славянофилов на общее тотальное западничество, или сначала появился некий кружок, некое сообщество западников, идейных, воодушевленных Европой, и потом же на него начали отвечать славянофилы. Что здесь было первично?
Знаете, я думаю, что генезис формирования вот этого сообщества, воспринимавших Россию как самобытную цивилизацию, он очень сложен. Мы прекрасно знаем, что Иван Киреевский в молодости выпускал журнал «Европеец». Даже по самому названию этого журнала понятно, что содержание его составляло, собственно, апологию западничества. И действительно, молодой Киреевский видел в Европе вот ту страну святых чудес, как словами Алексея Хомякова характеризовалась Европа, которую он любил, которую он хотел изучать, где он видел свою родину, духовную родину. И действительно, вот только последствия погружения его в православную культуру, женитьба на глубоко верующей супруге, которая открыла для него в спорах между собою внутри семьи святых отцов, открыла для него Оптину пустынь, он в эту традицию новую для себя погрузился, по сути дела, отказавшись от западничества. И здесь, вот, мне кажется, генезис любого из славянофилов, переход от какого-то инфантильного такого следования западному своему воспитанию, они все практически получили западное воспитание, все знали много западных языков, все воспитывались в европейской культуре, ну, с каким-то таким русским акцентом, может быть, московским, да, но все равно, по большому счету, это были иностранцы внутри своей родины по воспитанию. И только влияние православия, столкновение с православной культурой, с живой православной культурой, с церковной, по сути дела, сформировало их как других людей. И именно то, что они становились верующими православными людьми, выделяло их из вот этой массы западнического тогдашнего московского общества.
То есть, по большому счету, вы хотите сказать, что изначально российский образованный класс, вне зависимости от этнической принадлежности, и служилые немцы, и чистейшие русские, все были европейцами. А потом некоторая часть этих русских европейцев соприкоснулась с верой,
с живой традицией,
и через православие стала несколько больше русскими, осознала себя русскими, чем-то отдельным от Европы.
Через свою православность, через церковность осознала себя русскими и начала задумываться над смыслами своего отечества, над какими-то историософскими какими-то положениями, которые они потом уже в своем творчестве, уже, как мне кажется, все-таки не в 30-е и 40-е годы, а в 50-е, смогли изложить это на бумаге, и это стало очень важным событием для многих потом поколений. Причем, вот вы знаете, вот если говорить о Хомякове, об Алексее Хомякове, то вот его исследователь, профессор Заветневич, профессор Киевской духовной академии, на рубеже 20-го столетия он опубликовал свой огромный труд многостраничный о Хомякове. Он там пишет, что все, знавшие Хомякова, удивлялись, откуда в нем появилось вот это так называемое славянофильство, откуда в нем появилось вот это знание богословское. Все считали, что не видно было, откуда это произошло. То есть, вроде бы, среда сама по себе не очень благоприятствовала появлению вот такого яркого богословского таланта. Но мне кажется, что действительно это сочетание чтения святых отцов и имевшаяся тогда в русском обществе живая традиция, живая такая, не знаю, передаваемая связь между православными поколениями, может быть, просто не очень характерны для высшего общества, но к которой можно было тогда еще обратиться и в нее погрузиться без больших напряжений. То есть она была живая традиция, в которую можно было всегда прийти.
Михаил Борисович, вот вы назвали двух самых ярких, разумеется, представителей старшего славянофильства, которые через веру пришли к русскости. Это Иван Киреевский и Алексей Хомяков. Но были названы вами и другие люди, которых можно было бы причислить к этому сообществу. Это и Шевырев, и Самарин, и Языков. А у них что, у всех существует опыт вот такого перехода через определенную духовную черту?
Ну, я думаю, что у каждого был, конечно, свой путь, но, вы знаете, здесь надо еще говорить о феномене Москвы. Москва, оставаясь такой запасной столицей российского государства, больше, чем Санкт-Петербург, сохранила свои национальные устои, причем национальные устои на уровне семей. Потому что, например, вот я не вижу никаких проблем с включением, скажем, в славянофилы отца Ивана Аксакова и Константина Аксакова. Вот по своему мировоззрению, по своему писательству, это, безусловно, был человек абсолютно единомысленный с ними.
И очень любивший, кстати, Москву.
Да, и любивший очень Москву, и прививший своим обоим сыновьям, да и дочке своей, Вере Аксаковой, именно любовь к русской старине, а через это любовь к православию. И мне кажется, это очень важный тоже момент, вот это сохранение семейных традиций, которое дало вот такой яркий плод в творчестве именно, может быть, вот если мы говорим уже об Аксаковых и Самариных, вот эти кланы семейные, очень широкие, разросшиеся, с многочисленными детьми, связями между собою.
Уходящие корнями в допетровское дворянство.
Да. С какими-то даже действительно еще очень живыми воспоминаниями даже о допетровских временах. То есть какие-то предания семейные могли им внушить и любовь к допетровской России. И здесь мы попадаем, мне кажется, в ситуацию, когда, как это ни странно, вот советская историография всегда говорила, что это такие славянофилы, представители реакционного мышления, что они вот такие чуть ли не представители официального такого мировоззрения Российской империи. На самом деле, если мы посмотрим, насколько они были гонимы там в 40-е годы, это даже вызывает удивление. Именно в силу того, что само общество тогдашнее воспринимало вот такое отношение к русской старине.
Как некое вольномыслие.
Как вольномыслие, да. Они, допустим, отращивание бород, которые отращивали славянофилы, многие ходили с бородами. Это воспринималось действительно как такой какой-то разновидность вольномыслия. Но, с другой стороны, вот когда читаешь там какие-то объяснения, я вот не помню, по-моему, Иван Аксаков говорил о том, что делал объяснение полиции о своем мировоззрении. Там он удивляется, почему его не понимают и почему ему приписывают какое-то вольномыслие. Он удивлялся, что он абсолютно верноподданный, абсолютно, ну, как бы, не желающий правительству никакого зла, но находящийся под подозрением.
Что ж, раз мы заговорили о русской старине, о древностях русских, которым славянофилы прилежали сердцем, наверное, будет правильно, если сейчас прозвучит отрывок из симфонии номер 2, из «Богатырской симфонии» Александра Порфирьевича Бородина.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем беседу с Михаилом Борисовичем Смолиным, многодетным отцом, о сущности славянофильства. Ну что ж, давайте вернемся к самому началу нашей передачи, а именно поговорим о семейственности и многодетности. Вы сами начали этот разговор, сказав о том, что вот существовали такие разветвленные кланы Самариных, Аксаковых, людей абсолютно православного быта, людей, которые корнями своими уходят в старинное русское дворянство, и служили они первым Романовым, а, возможно, еще и Рюриковичем. Их имена мелькают в старинных документах, в разрядах, то есть в списках служилых людей дворянского звания на какие-то службы царские. Ну вот, раз это выдающиеся, можно сказать, концентрированные представители самобытно-русского общества по взглядам, по культуре, по истории, выбравшим вот эту свою принадлежность к русскому православному обществу в качестве идентификации. Интересно, конечно, как такие люди ведут себя в семье. Вот то, что мы сейчас перечислили, утонченная интеллектуальная русскость и твердое православие, было маской, было налетом определенным интеллектуальным на деятельность этого сообщества, или оно подтверждается тем, что находится в корне жизни, тем, что происходило в их семьях?
Я думаю, что вот семейное воспитание многих из военнофилов дало им возможность самим создать очень крепкие семьи, самим быть многодетными отцами, самим сформировать уже в следующем поколении их детей те глубокие православные убеждения, которые сами в своей жизни они культивировали. Мы вот, например, прекрасно знаем, что у Алексея Хомякова, кроме прочего, родилось двое сыновей, которые сыграли в России большую роль. Один был председателем Государственной Думы Николай, а старший сын это был директором Строгановского училища и, в общем, очень тоже интересным мыслителем. Вот это его трилогия «Православие, самодержавие и народность», которую он написал на рубеже 19-20 столетия. По сути дела, это была та работа, которая формулировала взгляды славянофилов на эти три важнейшие основы для российской жизни. И именно по Дмитрию Хомякову можно, как это ни покажется странным, изучать
это вот
взгляды...
Глава Строгановки, да?
Да.
Дмитрий Хомяков,
да,
уточним.
Да, и вот интересно, что, кроме всего прочего, он же положил в основание Пушкинского музея искусств в Москве свою огромную коллекцию скульптуры. Если вы ходите по этому музею, то часто видите на бирочках, там написано «из коллекции Дмитрия Хомякова». Это вот как раз старший сын Алексея Хомякова, нашего старшего своенофила. И он очень многое внес именно вот в такую культурную среду в дальнейшем Москвы.
Ну, а Киреевские, Самарины, Языков, что с ними, как с ними?
Ну, у Киреевского не такая большая семья, а вот у Самарина, да, потом можно сказать, еще вот такой Николай Михайлович Павлов, очень, мне кажется, незаслуженно забытый человек, который, по сути дела, написал единственную славянофильскую историю России. Это такой автор, который также уже из череды детей славянофилов, он написал пятитомную историю России, как раз вот периода киевского и московского. Он ее напечатал в самом начале 20-го столетия, и знаменитый митрополит Антоний Харповицкий написал по поводу нее, что вот это-то как раз и есть настоящая русская история, написанная в славянофильском духе. Вот, к сожалению, она до сих пор не переиздана у нас, а в свое время она выходила небольшим тиражом. Вот это такая вот уже как у издателя у меня такая, в общем, в определенной степени мечта, но найти на 5 томов денег сейчас довольно сложное занятие. Но это очень, мне кажется, тоже важное сочинение, которое восполняет представление славянофилов об истории России в таком достаточно полноценном, большом, пятитомном виде.
Вот, возвращаясь к теме семьи Павлов, в этом смысле был, вероятно, чем-то особенным, раз уж вы начали о нем разговор.
Ну, вот это человек, который действительно яркий публицист, который, как это ни покажется странным, в своей жизни активно сотрудничал с Катковым, будучи абсолютно славянофильских убеждений, то есть вот ему как бы он не считал, что это какое-то прям внутреннее противоречие, потому что все-таки Катков, хотя и был таким консерватором, но все-таки, мне кажется, с таким представлением о Западе, как о той конструкции, которой все-таки должна стремиться и сама Россия. В таком, в английском, консервативном стиле, но все-таки в западном. Вот этот Николай Михайлович, очень много у него печатался, у него вышло большое такое сочинение «Наше положение», огромная книга, которая характеризует положение в русском обществе, начиная с 60-х и кончая 80-ми годами, а потом он полностью погрузился вот в написание своей пятитомной истории, и он даже и Ключевский как-то отзывался о нем.
Ну вот очень это Павлов, да. Это, можно сказать, из тех, кто получил эстафетную палочку от старших славянофилов, пока вернемся к поколению более раннему. Вот, собственно, что стало интеллектуальной визитной карточкой старших славянофилов. Какие-то крупные, по-настоящему прогремевшие сочинения Алексея Хомякова, Ивана Киреевского.
Ну, прежде всего, если говорить о Хомякове, то, конечно, это статья о старой и новой России. То есть это такая, я считаю, огромная заслуга, прежде всего, Хомякова в том, что он обратил внимание русского общества на то, что история России не начинается с Петра. Мне кажется, это в определенной степени было не меньшим открытием для русского общества, чем история Карамзина. Вот славянофилы, их заслуга перед русским обществом, что они напомнили о существовании Московской Руси и сказали, что это такая же полноценная часть русской истории, как и петербургский период. Может быть, в какой-то степени вот в этом позиционировании им пришлось, ну, скажем так, в отношении Петра употреблять какие-то, может быть, слишком такие резкие, негативные моменты, которые, может быть, уже в наше время не выглядят столь оправданными, но это было, может быть, полемически оправдано для того времени, когда нужно было вот этот культ Петра, который существовал в николаевские времена, ну, немножечко хотя бы поколебать, чтобы из-за Петра как-то замаячила хоть Московская Русь.
Ну, а Киреевский, Самарин?
Конечно, Иван Киреевский – это прежде всего его две статьи о новой философии и о философии самобытно-русской 52-го года и 56-го года. Это уникальные работы, которые потом в дальнейшем всем русским философам, всеми русскими философами, конечно, воспринимались как, ну, такая лакмусовая бумажка. Если ты принимаешь эти статьи, то ты, ну, скажем так, более национальный философ такой там. Если ты радикально отрицаешь их новизну и какую-то важность, то ты все-таки остаешься западником. Это такие две статьи, которые являются в русской философии такой развилкой. Если ты воспринимаешь этот пафос, то ты идешь как бы направо, если не воспринимаешь, налево. А что касается Самарина, то это, вот с моей точки зрения, это его богословские работы, его магистерская диссертация,
хотя бы один
посвященная
пример.
Стефану Иворскому. Это очень важная, мне кажется, и незаслуженно забытая его работа, которая размышляет именно о каноническом построении Русской Православной Церкви. Может быть, он одним из первых поднял вопрос о том, что при Петре Русская Православная Церковь осталась без патриаршества, и что это не та традиция, которая существовала в Московской Руси. Может быть, именно вот из этой магистерской потом началось вот это достаточно широкое движение по восстановлению патриаршества на Руси.
Очень хорошо. Мы с вами уже начали перечислять людей, которые стали наследниками старших славянофилов. Вы упомянули Павлова, но круг тех, кто после вот этого интеллектуального расцвета старшего поколения сочинений Аксакова, Хомякова, Киреевского, Шевырева и так далее продолжил их дело, он ведь тоже достаточно широк. Стоило бы, пожалуй, упомянуть хотя бы двух-трех людей, которые уже к исходу XIX века и в начале XX века считали себя продолжателями славянофилов, хотя бы несколько крупных фигур.
Ну, это, безусловно, Дмитрий Алексеевич Хомяков, как, может быть, наиболее уважаемая фигура. Он родился в 1841 году, а умер уже после революции. Там есть разные споры, то ли в 18-м, то ли в 19-м году. Это такой, как бы, глава славянофильского клана начала 20-го столетия. Это, конечно, племянники и дети Юрия Самарина, который, один из которых занимал пост даже обер-прокурора Священного Синода. Это, конечно же, вот упоминавшийся нами Павлов. И вы знаете, мне кажется, что здесь надо упомянуть еще генерал-лейтенанта Киреева, который был очень ярким публицистом, хотя я не могу назвать его мыслителем, но мне кажется, он очень интересно защищал порой какие-то славянофильские традиции. И, конечно, это Сергей Шарапов, отличившийся, скажем, может быть, больше всего в экономической доктрине, в разрабатывании экономической доктрины славянофильства. Можно говорить и о других людях. Вот я бы, например, хотел помянуть еще такого интересного человека, как Калемина, который переводил Хомякова на испанский даже. Он был одно время даже главой шифровального отдела в нашей разведке в период Первой мировой войны. Это такой тоже, кстати, уникальный человек и абсолютно забытый. И его архив как хранится в Америке, там куча каких-то неизданных его работ. Он сам был интересным очень религиоведом, таким философом и богословом. И вот интересно, вот, показать, насколько действенна была богословская часть творчества славянофилов. Вот он перевел статьи Алексея Хомякова на испанский, и вот, будучи посланником в мадридском нашем посольстве, Калемин занимался вот с испанскими офицерами и одного полковника из генерального штаба даже привел к православию именно через чтение на испанском языке богословских сочинений Алексея Хомякова.
Ну, а теперь, пожалуй, совет для наших радиослушателей. Если бы вас попросили назвать какую-то одну работу классических старших славянофилов, которая ввела бы современного читателя в курс дела наиболее глубоко и наиболее адекватно, что бы вы посоветовали?
Я бы посоветовал, конечно, вот если говорить только об одной, если себя ограничивать в этом, то, конечно, это статья Алексея Степановича Хомякова о старой и новой России. Мне кажется, это такой сформулированный сгусток того, что мы сегодня называем славянофильством.
Ну что ж, благодарю вас, Михаил Борисович, за эту замечательную беседу. И хотел бы нашим радиослушателям напомнить славянофильство – интеллектуальное течение середины XIX века, которое фактически было своего рода интеллектуальным возрождением русскости и православия в образованном обществе. И оно в этом смысле возобновило какую-то очень древнюю еще допетровскую традицию. Это было одновременно воспоминание о культурной самобытности Руси до петровских времен и возрождение этой самобытности в кругу образованных людей императорского периода. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».